подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, наш сегодняшний гость, российский политолог, заместитель редактора сайта «Карнеги.ру» Максим Саморуков. Максим, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней беседы – это «За кого Россия в Беларуси?». Ну, вроде бы ответ понятен, но, тем не менее, некоторые события, возможно, способны посеять некоторые сомнения. На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме и там несколько раз возвращался к теме отношений Беларуси, событий Беларуси. И некоторые из его заявлений звучали, ну, на чей-то взгляд, довольно странно. Например, он сказал: «Мы хотим занимать нейтральную на самом деле позицию относительно Беларуси». Ну, это довольно странно выглядит. Беларусь и Россия союзники. В прошлом году поздравлял Лукашенко, 1,5 миллиарда дал, создавал резерв в белорусском телевидении. То есть вроде не совсем нейтрально. Но, тем не менее, вот было сказано, причем, по-моему, впервые, что вот таким образом. Также Владимир Путин затронул тему самолета Ryanair, который был посажен в Беларуси 23 мая. Двух пассажиров его арестовали. Это Роман Протасевич и Софья Цапега, российская гражданка. И вот что сказал Путин. Не хочу давать оценок тому, что произошло, не знаю. И рассказал версию Александра Лукашенко, что и знать не знали, что там Протасевич. Вот, по крайней мере, две позиции. Мы нейтральны, и мы хотим быть нейтральными. И что с самолетом произошло, да бог его знает, я не знаю. Как вы могли бы прокомментировать вот эти заявления?
Я думаю, что в эти заявления не надо пытаться в них прочитать больше, чем там есть. И тут стоит прежде всего учесть, где это было сказано и кому это было сказано. Это было сказано на Петербургском экономическом форуме, который такая европейская витрина России. Он проводится, чтобы показать, вот как Россия видит себя в Европе, свои отношения с Западом, как они должны строиться. Да? Это вот такое, прежде всего, целевая аудитория всего, что там происходит, это та часть Запада, которая интересуется Россией. И отвечал, прежде всего, Владимир Владимирович для нее, а не для кого-то еще. Не для Лукашенко он это отвечал, не для белорусского общества, не для российского общества. Он отвечал для западной аудитории. И сигнал во все эти ответы можно свести к одному простому посылу, что внутренние дела государств должны быть внутренними делами государств. И не надо в них влезать. Да? Его могли спросить про Таджикистан, про Мьянму, я не знаю, про что угодно. Ответ был бы примерно таким, да? Примерно таким же, как в случае с Белоруссией. Беларусь есть условность. А в целом же Россия отвечает, он отвечая на этот вопрос, объяснял, как ему видится, должны строиться отношения между государствами. Или отношения между государствами и Западом. Отношения между Россией и Западом, да? Что не должно быть вмешательства во внутренние дела государств. И на этом конкретном примере Белоруссии, что, мол, даже если Россия публично заявляет о том, что хочет соблюдать нейтралитет, то вы-то там на Западе должны то же самое заявлять 10 раз и бояться хоть что-то сказать про это. Да? И вообще, насколько, если для нас неприлично, если мы даже в России, братский народ, там, союзное государство, ОДКБ, и даже мы публично говорим о том, что хотим занять нейтральную позицию, а вы посмотрите на себя, что вы говорите. У вас-то еще прав что-то заявлять про Белоруссию еще меньше, а вы все равно постоянно занимаете какие-то, берете, ну, чью-то сторону, сразу всех учите, там, даете оценки. Вот это вот все неприлично. Россия считает, что это неприлично, это надо прекратить. И позволить всем странам заниматься своими делами самостоятельно. Вот и весь его ответ. Да, Белоруссия тут как бы не... Это ответ про то, что западный интервенционизм – это плохо. А Беларусь в этом ответе, ну, это случайное слово, которое попало просто в качестве аргумента.
Ну, а там вот тоже интересное такое было заявление, оно в белорусском контексте очень, так сказать, звучит показательно. Значит, когда он рассказывал о своей беседе с неким неназванным западным лидером. И вот он говорит: в европейских странах расстреливают резиновыми пулями, глаза выбивают людям, гибнут люди на улице, водометы применяют, слезоточивый газ. Это нормально? Ну, вот если говорить о европейской стране Белоруссии, скажем, в августе прошлого года, то это очень точное описание того, что в ней происходило. Так вот, этот риторический вопрос Путина – это нормально? Его ответ – да, это нормально, или это типа не наше дело? Как вы считаете?
Вот этот его ответ как раз показывает, что спрашивают его, может быть, и про Белоруссию, отвечает он про отношения с Западом, понимаете? То есть он отвечает про свое, про то, что... И про что он именно отвечает? Он говорит, что его не устраивает формат, когда одни страны считают себя лучше других и считают себя вправе поучать, как другим странам себя вести, потому что это неравные отношения. Понимаете, если одна страна выносит оценки действиям другой, это уже говорит о некотором неравноправии, и международные отношения должны строиться, по его представлению, по-другому. Надо убрать этот ценностный компонент, потому что там ценности, они у всех разные, особенно... Его, по всей видимости, раздражает, когда оценки похожим событиям даются разные. Да? Вот когда для того же самого Европейского Союза разгон демонстрации в Америке не существует, а разгон демонстрации в Белоруссии существует. Да? И он отвечает про то, что как должны выглядеть отношения, между как Запад должен строить свои отношения, прежде всего, конечно, с Россией, но и с другими странами региона тоже более-менее. Да? Как бы у него в этой области накопилось столько претензий к Западу, что конкретные детали белорусских событий его интересуют очень мало, да, мне кажется. И он отвечает, ну, как бы эти ответы, они же были, они что, первый год такие, да, они всегда более-менее такие были, да. Вот все эти накопленные за там, 20 с лишним лет правления разочарования, они все в этих ответах и вылезают.
Ну, вот, кстати, насчет деталей. Ну, на Западе у некоторых политиков, у многих, наверное, в общем, есть представление, что вот этот инцидент с самолетом, это было не столько, по крайней мере, не только внутреннее дело Беларуси, а это, кстати, покушение на международную безопасность. И, собственно, именно поэтому была такая жесткая реакция. Об этом, кстати, говорил и министр Маккей в интервью «Коммерсанта», где он говорил о том, что наши западные партнеры нам говорят, что, ну, что у вас там внутри, это ладно, но вы создаете прецедент, и завтра, условно говоря, какой-то другой правитель, очень энергичный, тоже посадит самолет со своими диссидентами. Что тогда? Ну, вот Маккей говорил об этом механизме. А Путин на это отвечает: да я не знаю. Ну вот мне Лукашенко что-то рассказывал, что значит, он вообще и сном, ни духом, просто там оказался Протасевич. Причем мне интересно, что Путин дважды и во время встречи с Лукашенко в Сочи, и вот на этом петербургском саммите сказал, что ну так вот было же с самолетом Эво Моралесом, значит, похожая ситуация. Но если верить объяснению Лукашенко, она не похожа. Потому что самолет Эво Моралеса был, ну, как бы посажен Австрией по политическим мотивам. Сноудена искали что-то другое. Но Лукашенко-то объясняет, что да вообще никакой не Моралес, никого там не искали, просто людей спасали от Хамаса. А когда Путин дважды, так сказать, вставляет эту птичку, то это значит, что он понимает, вот, что это.
Нет, ну, наверное, понимает. Уж что тут совсем как бы с Хамасом получилось не очень убедительно. Если бы там был уровень объяснений еще там на уровне, я не знаю, там, российского присутствия в Донбассе, да, тогда можно было бы подыграть союзнику и как-то изображать поддержку его версии. Но союзник не озаботился созданием убедительного объяснения, да, достаточно убедительного объяснения. Поэтому как бы это проблемы союзника, и тут что впрягаться-то? Чего ради, да? Ну, я думаю, что, ну, для Владимира Владимировича Моралес – это действительно прецедент, созданный гораздо раньше, чем Лукашенко решил посадить Райнер. Да, для него это примерно то же самое было сделано. Мало того, для него случившееся с Моралесом – это гораздо более возмутительная вещь, потому что он даже сам подчеркивает, да, это же главу государства посадили, не просто каких туристов, а в лоукостере, которые летели там куда-то, откуда-то, куда-то, да, с курорта домой. Посадили главу государства, и за это как бы никого не критиковали. И можно не на самом деле можно не сомневаться, что если бы на борту Эва Моралеса был Сноуден там или Ассанж, да, ну или кто-то еще из того, кого кто считается западными диссидентами, то да, их бы тоже арестовали, да? Нет же в этом сомнений?
Скорее всего, да. Но с другой стороны, вот вы знаете, можно ведь задать вопрос, а если бы белорусские власти вот, посадили самолет, значит, нашли там Протасевича, посадили бы его туда-обратно, самолет и отправили, то ведь никакой проблемы бы не было. Как, кстати, поступили украинцы в 2016 году в отношении белорусского самолета?
Ну, не было бы проблем. Ну, это все очень гипотетические вещи, да. Были бы проблемы, не были бы проблемы. Мне очень сложно тут точно определить. Мне кажется, ну, вот такое восприятие мира у человека. Что вы...
Я просто его выясняю. Спасибо вам, что вы его объясняете. Следующий сюжет – это оценка Путиным Протасевича. То есть того человека, который был задержан. Интервью, с которым, ну, это трудно назвать интервью, это больше похоже на публичный допрос такой, вот, показало белорусское телевидение. И Путин так, как бы отмахиваясь от этой темы, сказал, ну, что вы задаете? Тут серьезные люди сидят, вот, канцлер Курц, я, Фото Протасевича спрашиваю, вообще знать не знаю, знать не хочу, как он сказал. Вот. Но, тем не менее, Протасевич оказался как бы в центре международного большого политического скандала, который краешком затронул и, собственно, внутреннюю российскую политику. А именно он намекнул на то, что вот этот канал, который, в работе которого он участвовал, финансировали, поддерживали российские предприниматели. Он не сказал, какие, но намекнул что-то вот. Значит, там с Уралкалием, Уралхимом связаны. Буквально сегодня глава, ну, один из крупных российских предпринимателей, который к этим фирмам имеет отношение, а именно Дмитрий Мазепин, выступил с большим таким подробным заявлением о том, что все неправда, это все полная ложь, клевета. Тонко так намекнул, припомнил, что ну, это вот обвинение в стиле Ника и Майка, это в стиле дела вагнеровца, которого возникло, так и пропало. И что очень интересно, на это отреагировал Дмитрий Песков. Сказал, что ну, Мазепина никто ни в чем не обвиняет, он вот сказал, что это все неправда, и что белорусская сторона как-то должна вообще вот как бы объяснить. Ну да, это неофициальное заявление. Вот как бы вы могли прокомментировать вот этот сюжет, особенно с учетом заявления Пескова?
Я думаю, что Песков прежде всего пытается ответить так, чтобы не брать на себя слишком много. Я не уверен, что у него есть подробные инструкции о том, как отвечать именно на этот вопрос, и он отвечает максимально уклончиво, как он делает это часто. Там, ну, обычно там вообще, что это вопрос не нашего уровня, что это вопрос, которым Кремль не занимается, да. Ну, такие ответы он любит, что это мы пока не в курсе, мы пока не ознакомились с этим делом. Кремль это не входит в компетенцию Кремля, да. Это просто ответы, чтобы... Он же все-таки отвечает, типа, говорит, как официальная позиция президента, да, и если реальная позиция президента неизвестна, то лучше ответить как-нибудь обтекаемо, чтобы потом не прилетело лишнего, да, за слишком радикальные высказывания. То же самое, я думаю, с Мазепиным, да, по сути, Песков просто устранился, да, от ответа, да? Он же ничего такого не сказал, да, он сказал, что, ну, если есть обвинение, то давайте выдвигать обвинение. Что, трудно с этим спорить, да, что если есть обвинения, то их надо выдвигать. И также, а если обвинений нет, то не надо их выдвигать. Ну, тоже вроде как бы понятно, да, все так хорошо и красиво сложено. Да, и я думаю, что тут в ответе Пескова не надо искать какие-то глубокие сигналы Кремля, а просто это ответ на максимально обтекаемый и уклончивый ответ на тот вопрос, по которому на самом деле реальная позиция, в принципе, или ему неизвестна, или вообще еще до сих пор не выработана. Да? Ну, просто про это ничего еще такого не решили, и тем более не решили, как все это оформлять публике, и надо ли вообще это публике как-то предъявлять и объяснять. Поэтому тут я бы не искал слишком много в его ответе. А что касается самого Мазепина, ну, давно известно, что отношения у Мазепина с Александром Григорьевичем не очень хорошие, да, И его ответ как бы еще раз подтверждает. Но его ответ оформлен так, что понятно, что человек очень хорошо знает, в какой стране он живет. Потому что, с одной стороны, он говорит о страшном Протасевиче, который служил, значит, в нацистском отряде на Донбассе. Да? То есть, с одной стороны, вначале демонстрируется полная лояльность российскому руководству, с другой стороны, идет троллинг Лукашенко по поводу Ника и Майка, по поводу того, что там опять белорусские власти пытаются представить как-то это, что Запад пытается их свергнуть. Да, то есть, это допустимая мера критики в России. Да? Лукашенко никогда не был свободен от критики, его можно критиковать, и Мазепин этим охотно пользуется. По поводу того, насколько он участвовал реально в событиях, насколько он вкладывался в события прошлого лета и вообще того, что последовало, то, что было перед выборами, то, что было после выборов, да, сложно тут сказать четко. Я не вижу никаких причин, почему это абсолютно невозможно, да, что человек состоятельный и вообще любой крупный бизнес любит инвестировать сразу, даже в западных странах любой крупный бизнес любит инвестировать сразу во все партии, претендующие на реальную власть. Поэтому почему бы Мазепину не делать то же самое в белорусских условиях, тем более, что в белорусских условиях гигантских инвестиций совершенно очевидно не требовалось. Да? Там можно было создать хорошие отношения с потенциальными кандидатами на власть и с помощью очень небольших вложений. Да? Они вполне могли быть, да, я не вижу в этом ничего удивительного. Но понятно же, что все это случилось не потому, что Мазепин выделил сколько-то там тысяч долларов на оппозицию. Да? Понятно, что причины этого кризиса, они не в Мазепине. Да? Возможно, Лукашенко хочется верить, что причина кризиса в том, что Мазепин кому-то там денег пожертвовал, да? Но понятно же, что дело-то не в этом.
А вот в принципе такие, так сказать, комбинации от Мазепина ли, от кого-то другого, возможно, каких-то других бизнесменов. Для Кремля это вообще криминал, это страшно, это, так сказать, там нарушение нашей с вами дружбы, там, стратегических интересов в России, или так, делает человек, это скажем, делал какой-то человек, и чего, свои там какие-то бизнес-интересы таким образом отстаивал, или, он так мир видит, так сказать, так ему видится там будущее Беларуси. Вот объясните, насколько, вот как Путин говорил, красная линия для бизнеса. То есть, насколько я понимаю, если, условно говоря, кто-то в России вкладывает, скажем, условно говоря, в Навального, бизнесмена, ему башку отрубят. А вот если в какие-то белорусские такого рода проекты, это вот как видится с кремлевской башни?
В России есть такой, как бы, не жанр, да, а как бы такой вид предпринимательства. Он называется внешнеполитическое предпринимательство. Когда крупные бизнесмены вкладываются в различные внешнеполитические проекты на свой страх и риск. Это удобная система, потому что она дает Кремлю возможность deniability, да, сказать, что мы здесь ни при чем, это какие-то отдельные бизнесмены что-то вкладывали, да, мы за это не отвечаем. И тут дело не ограничивается, там, скажем, Белоруссией, да, такие проекты есть в Африке, такие проекты есть на Балканах. В общем, это такая довольно обычная штука. Дальше смотрится в зависимости от результатов этих вложений, в зависимости от результатов этого проекта, бизнесмен или получает по голове, или получает награду. Да? Тут уж как повезет, да, кому-то вот там, да, Пригожин сделал на этом неплохую карьеру, человек, который никогда не входил раньше в ближний круг Путина, такими вложениями, в общем, доказал свою полезность и вышел там в довольно высокие круги российской правящей элиты. Да? Наверное, другие бизнесмены там тоже не против повторить такой путь. В случае с Мазепиным, скорее всего, там начиналось все гораздо раньше, и его плохие отношения с Лукашенко формировались задолго до того, как Россия перешла к такому формату внешней политики. Но в целом ничего здесь невозможного нет. Да? Это обычная ситуация, когда или ради своих бизнес-интересов, или для того, чтобы отличиться в глазах Кремля и набрать себе очков, доказать свою полезность для Кремля, бизнесмен, российский крупный бизнес вкладывается во всякие, в том числе политизированные проекты за рубежом, это происходит много раз, да, мы это видим, это не секрет, да, мы это видели многократно, и что это могло быть в этом случае? Могло.
И я хотел все-таки уточнить у вас, Беларусь как объект для такого рода проектов – это не табу с точки зрения Кремля? Потому что я понимаю, что ну, в какие-то проекты, в общем-то, вкладываются.
Не знаю. Я не думаю, что Кремль готов уж так защищать именно режим Лукашенко любой ценой. Да? Я не вижу, я не думаю, что это табу было. Да? Я думаю, что по последствиям, так как последствия оказались гораздо более масштабные, чем рассчитывали те, кто вкладывались, и чем хотелось бы в Кремле, да, так как последствия оказались гораздо более масштабными, то кому-то может и прилететь по шапке за это. Да? Но в целом я не думаю, что существует табу на подобные вложения.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соло. Сьогодні розмовця Олександр Азаров, былы начальник отделу третього управління головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МОЗ Білорусі, а тепер представник ініціативи БАЄПОЛ. Добрий день, Олександр.
Добрий день.
І ми поговоримо про обвещені ініціативи БАЄПОЛ «План перемоги». Я поглядела всі ваші інтерв'ю, всі відеозвороти, які ви зробили. От ви заявили разом з былим старшим прокурором Генпрокуратури Олегом Талерчиком, що кожна держава у випадку зникнення погрози проводить мобілізацію для боротьби з небезпекою. І говорка йде ну, фактично про створення народного ополчення. Потлумачте, коли ласка, для нашої аудиторії, у чим сутність плану перемоги, хто і як може до нього долучитися?
Да, все верно. Значит, план перемоги, он рассчитан на всех граждан Республики Беларусь, патриотов, которые находятся в самой Республике Беларусь и могут выполнить определенное задание в нужное время. Значит, для тех, кто находится за рубежом, мы будем открыто выпускать какие-то обращения и тоже будем их использовать. Данный план был составлен нашими специалистами, которые имеют образование в данной сфере, служили в вооруженных силах. Значит, и он соответствует таким же планам, которые лежат в Генеральном штабе, в сейфе под грифом «секретно» и «совсекретно». То есть у нас разработаны в Беларуси такие планы на случай захвата территории Беларуси врагом иностранным, либо на случай восстания. Вообще хочу сказать, что основной план в Генеральном штабе, он предусматривает именно угрозу, основная угроза для нашего государства – это восстание внутри страны. То есть для Лукашенко угроза именно восстания народа своего же, не интервенция других государств. Вот поэтому мы разработали аналогичный план и не видим другого как бы выхода. Необходимо вот объявили эту мобилизацию всех демократических сил, всех патриотически настроенных граждан. Они будут записываться в анонимный бот. По нашему плану мы не предполагаем каких-то действий до совершения определенного события в Республике Беларусь. То есть это как бы спящее подполье. Значит, и когда совершится какое-то событие, к примеру, как в августе, что-то произойдет, что-то подобное, люди сами выйдут без всяких призывов на улицу, и будет там твориться хаос, только мы уже это движение возьмем под контроль. То есть это будут организованные протесты. Сейчас они были неорганизованы, а станут организованными. И даже если поступит мобилизационное предписание тому же агенту, и он будет знать, куда ему идти, и сообщит это своим там руководителям, то это уже ему не поможет, поскольку это будет определенный день, когда уже эти протесты будут везде, и мы дадим команды по всей стране. И то есть они уже не смогут разорваться, и без их действия будут бесполезны. Ни на что не повлияет.
Коли поравновать с подпольем там уже с другой сусветной войны у разных краинах, то там были и женщины, и дети, и пожилые люди, и люди, которые имеют войсковый досвід, и которые не имеют. Некие обмежевания есть на уступление у этой ополчения? Потребуются некие веды, некие навыки, ну, некий досвід?
Нет, мы не делали никаких ограничений. Ну, конечно, дети нам не нужны. Мы принимаем и мужчин, и женщин, и тот, кто служил, кто не служил, и гражданских, и действующих сотрудников. Нам нужны все. Все пригодятся, каждому будет отведена определенная роль. И это не значит, что некоторые думают, что это как бы мы планируем какое-то восстание, баррикады, там, оружие, вилы там, и вперед. Это совсем другой план. То есть каждый человек пишет свои возможности, и мы каждому отведем свою роль. И это будет не чем больше людей запишется в этот план, тем быстрее мы победим, и тем он пройдет без каких-то потерь. То есть мы планируем, чтобы этот план был безопасный для людей.
Я так разумею, что покуль вы не будете оголошивать, як хутка, як шмат людей записывается, некие такие промежковые выники, это покуль информация.
Да, это информация секретная. У нас есть не секретная часть плана, мы ее будем публиковать, доводить до людей, а остальная информация, конкретный сам план, действия людей и все остальное, это будет совсекретная информация. До этой информации будет даже доступ не у всех сотрудников наших, а у ограниченного круга лиц, даже для того, чтобы не было утечки. Также информация по этому боту, она аккумулируется на зарубежных серверах с большой степенью защиты, то есть взломать их невозможно.
А вы казали про штабы на мобилизацию народного ополчения у генштабе, які знаходяться, так? Тем больше-меньше вам вядомы змест гэтых планаў, якая розніца принциповая вашей мобилизационной вот этой инициативы и того, что распрацовано и лежит
теперь. Да, вот наш план, он был написан как раз языком таким военным, и у людей возникают вопросы, ну, у гражданских. Но мы его написали именно тем языком, каким написаны такие же планы, лежащие в Министерстве обороны. То есть, чтобы они видели, что у нас работают такие же специалисты, и мы знаем то, что у них там происходит. Мы же публиковали и списки даже сотрудников генерального штаба, у нас информации очень много.
Ну вот я уже поравнала с другой сусветной войной. Вот с чем сусветной историей можно поравнать эту инициативу? Она, конечно, заснована и на лишьбовых технологиях, але тем не меньше параллели с какими подпольными, с какими мобилизационными инициативами можно провести?
Ну, если честно, трудно сказать. Аналогии даже, наверное, я и не видел. То есть во время там Второй мировой войны там подполья организовывались. Они организовывались по указанию партии, забрасывались диверсанты, которые создавали там партизанские отряды и так далее. Мы никого никуда не забрасываем. Мы находимся в безопасности за границей, и, соответственно, мы организовываем сами всю структуру, потому что людей у нас в избытке, желающих перемен хватает. Вы знаете, что большинство голосовало против Лукашенко, и люди... Даже если сейчас они не выходят на улицы, но они мнение свое не поменяли. И даже электорат, который голосовал и за президента, за Лукашенко, они уже сейчас многие против, потому что уже понимают, что нужны перемены. Вот. Поэтому мы призываем людей всех записываться, не бояться. Все у нас будет безопасно. Мы не собираемся направлять людей на какие-то опасные акции и так далее.
А вы назвали это таким спящим подпольем.
Да.
И я докладно зразумела, что это только ну, вот эта, как бы, инициатива и организация людей будет задействована на один полный день, когда будет великая массовая акция протеста. Что да. Это не будут некие разовые, такие больше дробные акции.
Нет, никаких разовых акций не будет. То есть будет создана структура спящая, которая будет ждать определенного момента. И мы ее приводим в действие только тогда, когда 100%, даже 1000% уверены, что мы побеждаем. То есть мы даем команду, когда уже все, настало это время. Вот и мы, та же структура будет разрастаться, и она нам, мы будем ждать момента, когда она разрастется до такого момента, когда мы можем выполнить поставленные задачи. Вот. И она не противоречит каким-то другим планам, потому что ну, много различных организаций там создает свои структуры, там и партизанские отряды у нас там действуют различные. Вот, пускай они работают, все это работает на благо нашей Родины, вот режим нужно шатать. Вот, все это шатает режим. А мы ждем определенного момента. У нас есть сила, армия, будет разработан план для всех, и мы его запускаем в действие. И даже вот были вопросы, что, допустим, если много агентур вернулось, записалось, и им дашь команду, они не придут на место сбора, не выполнят задачу. Так вот, согласно тем же военным планам, у нас имеется запас мобилизационный, всегда имеется какой-то запас. Если нужно, чтобы 100 человек находилось в одном месте, дается команда 200, то есть 200, там, 300. То есть имеется запас. То есть у нас разработано все в соответствии, ну, с требованиями составления таких же аналогичных планов. Мы сейчас будем разъяснять, ну, для граждан мы уже разъясняем, будем выпускать более какую-то информацию, доступную, написанную другим языком. Вот, но мы первоначально хотели именно показать для наших вооруженных сил, кто есть у нас, кто работает в нашей организации.
Ви були супрацовник ГУВАЗіку. Гэта сілавая структура має, напевно, одну з найгорших репутацій тепер у Білорусі. Яе супрацоўнікі, як сказаў Степан Латыпаў, учора на судзе патрабавалі ад яго прызнання, пагражаючы арыштам сям'і і суседзям. Як бы вы маглі пракаментаваць тое, што адбылося з палітвязням у судзе учора? Абмяркоўвае вся Беларусь, вы як былы супрацоўнік, вы ведаеце, якім чынам вашы былыя калегі могуць працаваць. Якая ваша ацэнка?
Ну, я общаюсь с многими сотрудниками, действующими и уволенными, и с пенсионерами, и всем сейчас стыдно, что они... Стыдно, вернее, за эту организацию, за ГУБОПИК. Вот. И даже ну, там в основном третье управление по борьбе с экстремизмом занимается политическими вопросами. И, насколько я знаю, даже другие сотрудники других управлений говорят, что нужно третье управление переселить на базу ОМОНа, чтобы они вместе с ОМОНом находились в одном помещении, потому что они уже стали не ГУБОПИК, они уже превратились именно в ОМОН. Что касается Латыпова, то, допустим, у нас есть информация, что делом Латыпова занимался сотрудник первого управления такой Сигайло Александр Казимирович. Если кому нужна информация о нем, могут зайти к нам на канал, у нас есть списки ГУБОПИКа, и посмотреть, кто это такой. То есть этот человек как раз его разрабатывал, и благодаря ему Латыпов был задержан и сейчас привлекается к ответственности. А если что касается пыток в СИЗО, то как раз начальник третьего управления ГУБОПИК Бедункевич Михаил Петрович, вот он имеет связи в СИЗО-1, и там работают те, кто с ним учился ранее в учебном заведении в Академии МВД. И все пытки в этом СИЗО-1 по политическим вопросам как раз организовывает Бедункевич. Вот. Он туда приходит, даже я скажу, что не записываясь. То есть были какие-то раньше проверки, проверяли, был ли Бедункевич в СИЗО, давали ответ, что он там не был. То есть там пропускной режим, обязательно пропуск. Ему даже не выписывают никаких пропусков. Он заходит туда, как к себе домой. То есть он организовывает пытки, а там работает агентура, он вызывает агентов в кабинеты, дает им задание, как конкретно по людям их пытать и унижать, и там... Все что угодно. И вот мы хочу сказать, что в ближайшее время у нас есть списки агентуры, которые мы выложим у себя на канале, чтобы граждане знали, кто применяет в отношении их эти пытки и издевательства.
Это так было завсёды, и только апошний год, когда просто беспрецедентные репрессии в дочинении до мирных людей?
Ну, такие вообще так было всегда, но это касалось преступников. А ну теперь для третьего управления преступники – это граждане, которые участвуют в протестах. И поэтому сейчас вся эта сила, мощь этой машины, значит, работает именно на обычных граждан, которые просто хотят добиться правды, восстановления законности и правопорядка в стране.
Как вы меркуете, можно и до... Ну, злачынцаў, як вы кажаце, прымяняць такія метады, як прэс-хата, як шантаж свабоды родных людзей.
Это нарушение прав человека. Вот поэтому у Бенкевича были постоянно вопросы с этим. Задержанные жаловались в прокуратуру, но у него такие методы работы. Значит, он так привык, как он говорит, я ничего не умею, я всю жизнь проработал в милиции.
А вы покинули...
Это личностное качество человека.
вы пакинули гэтую структуру, вы были не згодны с тем, что там отбывается. Ці можно сказать теперь, я довольно часто в социальных сетках такую думку чую, читаю, что все, кто теперь застались ну, во всех силовых структурах Беларуси, несут отказность за репрессии, за гвалт Украине. Ці все же там есть некая кенца махшимостей, коли ты застаешься, але не удельничаешь, ти наоборот неким чином допомагаешь информации, ти нечим иншим. Как, это неоднозначная ситуация, я бы сказала, какая ваша позиция?
Конечно, много сотрудников помогает нам, они действующие, они служат, стараются саботировать приказы, либо выполнять их там минимально, и стараться не участвовать в этих преступлениях. Но власти сейчас нужно всех замарать очень сильно. То есть сейчас те, кто не участвовал в каких-то избиениях, они подвергаются проверкам, полиграфам, голосовал ли ты за Лукашенко или не за него. И если нет, то не продляют контракт, переводят на нижестоящую должность там, или увольняют. Вот. Но мы работаем со всеми, мы призываем людей, сотрудников, кто хочет служить и в Новой Беларуси, присоединяться к нам, что вы однозначно останетесь. Все будет зависеть от вашего вклада в общее дело победы.
Ну, для дейной влады, для дейных силовиков, таких идейных силовиков, вы и иншие представники Байпол, вы здрадники, так? Ну, на вас могуць паляваць, вам хочуць адпомсціць. Вы людзі дасведчаныя, захады перасцярогі, напэўна, прадпрымаеце. Вот вядома вам пра спробы ці планы зрабіць з вами прыкладна тое, што зрабілі з Раманам Пратасевічам цяпер.
Ну, если смотреть по выступлениям там Карпенкова, там Гайдукевич, по-моему, что-то говорил на эту тему, они стараются нас больше запугать. Вот. Но у нас есть оперативная информация различного, ну, по поводу этого. Мы не хотим ее опубличивать, но мы работаем в этом направлении. Вот и хочу сказать, что им ничего не удастся, потому что мы себя обезопасили. Вот мы тут имеем тут кое-какие возможности и связи в правоохранительных органах, поэтому не волнуйтесь за нас.
Мое последнее питание. Как вы меркуете, как вернуть доброе имя органов внутренних справ в Беларуси? Это складана. Ну, речь, бо репутация, ну, настолько уже зараз низкая, так? Как это? Ти максимум это зробить?
Ну, вообще...
За який период?
Вообще, конечно, нужна реформа, это все говорят, но это однозначно. И название, я думаю, что нужно менять, потому что милиция – это не профессиональный орган, это созданный после революции. Вот. Ну, должны все подвергнуться проверке, и в Новой Беларуси будут работать только те, кто не совершал тяжких, особо тяжких преступлений. Вот. А поднять имидж, что имидж — это работа с людьми. Вот я, допустим, изучал опыт, каким образом оценивается работа в той же Словакии. У них, например, количество, вернее, не количество, а удовлетворенность потерпевшим от рассмотрения их заявлений. Это показатели. У нас палочная система, да, сколько ты раскрыл преступления. Там опрашивают потерпевших, он удовлетворен полностью, средне удовлетворен, неудовлетворен или там вообще неудовлетворен. То есть и в зависимости от его ответов определяется работа полиции. То есть это работа как раз с людьми. У них заявитель, получается, ставится выше всего. Сейчас что? Заявитель пишет заявление, ему отписка, что мы ничего не установили, ничего не нашли, и все, и до свидания. Вот. А у них от ответа заявителя зависит престиж и премии, и все остальное, и показатели работы.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія,
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «золотой». На ёй томікі, якія зноў і зноў хочацца ўзяць у рукі. «Мая золотая палічка» пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага з факсімільнага выдання «Дудкі беларускай» Францыска Багушэвіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». «Шляхціча завальню», які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Міцкевіча была свіцісь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі, архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам 2 месяцаў. «Шляхціч завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм, з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў карпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і цэрквы, зніклы крыж святой у Фрасіні, выцесненую на задворкі мову. Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальнем будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш спадабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву «Дудку беларускую». Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце – шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, которому мову займе, а потом и зусім замерли. Не покидайте ж мовы нашей белорусской, каб не умерли. У Віленской гимназии Францисак сябраваў з Ігмунтам Мінейкам, братами Титусом и Константином Далеевскими. У 1863 годе яны стануць паўстанскімі вожаками. Багушевич разом с братом Валерьяном таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва, Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала вся сям'я Багушевичу. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую. Багушевіч жа, як і Каліноўскі, ўжо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла ўратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 гадамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушевіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе знову зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушевіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушевіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца. Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларуссю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца ў вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся на схілі жыцця пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліноўскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. Мой новы купала быў філёзафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926 праз год пасля надання яму звання народнага паэта пісаў: «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Масквы, каронны гразь, парваных не скуеш акоў, з якой брахнёю не вылазь». Масква не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930 паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта яна праз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнз Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгукам на одно з першых маіх апавіданняў «Добрый дзень, моя шыпшына» – самая дарагая адзінка захоўвання ў хатнім архіве. Дзякуючы таму поўнаму авансу ў лісту, моя першая кніжка была без ваганняў названая па атрэцэнзаваным мэтрам юначым опусе пра юначае каханне. На жаль, я ўжо не паспеў падпісаць адрасанту аўтарскі асобнік. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзінай, явар мой, мой агністый снягір на сасне, ледзь цябе не забыў я з чужою жанчынай, гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала, верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў дажджі, прарочий верш, дзяўчына пад дажджом. На святкаванне 75-годдзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччем. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже два дня наблюдаю за вами, і вы пастаянна чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэст, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію быў бы Владзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён. Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейшых вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы Верусоляга і гэтак далей, і гэтак далей – Шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы каласы пад сярпом тваім. Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водгук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Уладзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Уладзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, не гледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў у ганараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара небездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскай прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў. Цяперашняя не здатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву. Ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. глядел с надеей и оптимизмом.